Итак, текст Священного Писания, который я хочу прочитать сегодня для всех нас, записан в книге Паралипоменон. Откройте, пожалуйста, вторая книга Паралипоменон. Мы будем читать с 33 глава. Прочитаем в начале 13 стихов. 33 глава, 2 книга Паралипоменон. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. 55 лет, сейчас 4 года не могут дождаться, чтобы скорее поменять. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал он неугодного в очах Господа к проглянению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли этой, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии, к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями и отвели его в Вавилон, и в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его и узнал Манассия, что Господь есть Бог. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И сегодня желание мое сердце вместе с вами направить все ваше внимание на то, что жизнь царя Манассии есть пример Божьего долготерпения. Конечно, на страницах Священного Писания мы находим множество примеров, которые характеризуют те или иные качества характера святого и праведного Бога. Так вот, жизнь и деятельность царя иудейского Манассии – один именно из таких примеров. Так вот, дорогие мои, читая вот это повествование, я не знаю, читали ли вы дома об этом, известен ли вам этот текст, или то, что вы сейчас слушали, когда я читал, чем наполняется сознание наше, слушая Вот все то, что написано здесь в Слове Божьем, это не какая-то художественная книга, это слово самого Господа. Вы знаете, меня поражает каждый раз, когда я читаю этот текст Писания, невероятность Божьего долготерпения. Это потрясающее. Когда читаешь все то, что Он сделал, поражаясь и думаешь, ну неужели для этого беззаконника, неужели для этого отступника, преступника и есть возможность спастись? То, что Он сделал, это в действительности не поддается никакой логике, потому что он воспитывался в семье благочестивого царя Езекии. Так вот, дорогие, неужели этот человек может измениться? Ведь невозможно читать без содрогания. Неужели для Манасии есть прощение грехов? Мы посмотрим. Так вот, дорогие, я хочу сказать, никогда не делайте преждевременных выводов. Если мы думаем, что этому человеку, этому грешнику, которого мы видим поведение и знаем его жизни, если мы думаем, что ему нет покаяния, нет прощения, вы знаете, что это значит? Это значит, что мы ограничиваем Божье долготерпение и не понимаем, насколько Бог нас человеколюбив и многомилостив. Так думали многие люди, да и многие на сегодняшний день тоже, глядя на некоторых грешников, тоже так думают. Ведь Давид не был таким, как был Манасия. Но вы знаете, сколько людей, глядя на Давида, они говорили, нет ему спасения в Боге. Третий псалом, третий стих. Это о Давиде сказано. Во всеуслышание заговорили. Они же жестоко ошибались, эти люди. Так вот, кто бы мог бы подумать, кому бы могло прийти в голову, например, что вот этот языческий царь, свирепый, жестокий, который не терпит ни малейшего какого-то возражения в адрес принятия тех или иных своих законов, которые он издает. И вдруг этот свирепый царь, который в действительности, для которого нет ничего святого, и вдруг мы читаем о нем, что в результате работы Бога над этим человеком приходит то время, когда он издает в действительности указ, который не укладывается в наши головы. Как это могло быть? Это этот царь или нет? И вдруг он пишет, вернее, говорит. Читаем книгу Даниила, 4 глава. «После того, когда он возвел глаза к небу и разум его возвратился к нему, вот что он сделал. Я вас благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное и которого царство в роды и роды». И последний стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины, пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот что мы читаем в Священном Писании, дорогие. А несколько стихов тому назад, перед этим, в этой же книге Долины мы читаем, какой яростью он исполнился, когда вот эти юноши сказали, что мы твоему идолу поклоняться не будем. Вот что значит Божья благодать, вот что значит сила Божьего Слова, когда Бог действует, когда Бог работает. В действительности Он может любого грешника остановить И возродить, мы прошлое воскресенье с вами читали, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И мы видим факты, мы видим, как это осуществляется. Давайте вернемся мы к прочитанному тексту в начале. Если Господу было угодно навечно занести эту историю или историю жизни этого человека Манасии, то следовательно, дорогие, что это имеет глубочайшее значение не только для того времени, не только для народа израильского, но это имеет глубочайшее значение для повседневной жизни и в нашем современном обществе. Так вот, первое, что я хочу обратить ваше внимание, царь Манасия и время его царствования или же правления. Во-первых, кто этот человек Манасия? Чей сын? Да, кто не читает Священного Писания, можно подумать, в какой семье ты рос, какие учителя тебя воспитывали, кто твой отец и кто твоя мать. Как это могло быть, вот, чтобы человек в действительности проявил такое неверие, не просто сопротивление Богу, а все время и шел против Бога, и все делал для того, чтобы оскорбить и прогневить Бога. Чей он сын? Но как ни странно, оказывается, что он сын очень благочестивого отца. Его отец – царь Езекия, богобоязненный, благочестивый. Вот кто был его отец, любящий Господа. Правда, мы не знаем, кто была его мать, хотя Писание дает только название ее. Его матери, ее звали Хефциба, 4 книга царств, вы найдете, 21 глава. Но чья она дочь, мы ничего не знаем. Зато об отце мы его читаем, смотрите, 4 книга царств, 18:5. Такого, как он, то есть Езекия, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. Вот это здорово. Писание дает замечательнейшую характеристику его отцу, то, что он сделал, и вдруг у этого отца родился вот такой сын. Прочитайте дома, прошу вас, описание жизни и деятельности царя Езекии, отца Манасии. Я думаю, что Манасии воспитывали на самых лучших традициях еврейских, на самых лучших и в первую очередь на величайших подвигах предшествующих царей до него и особенности царя Давида, родоначальника всех царей израильских. Да, и в жизни царствования его разве не было чудес? Разве при жизни отца его не была видна рука Божья, которая руководила и управляла его отцом, которая защищала вот эту горсточку иудейского царства в то время, как уже весь Израиль был пленен? Да, вы помните, какие чудеса произошли во время правления его отца? Вы помните, как Бог поразил 185 тысяч войска ассирийского в одну ночь, который решил посмеяться, этот военачальник, над всемогущим Богом, Богом Израиля? Вот какое чудо совершилось. Хорошо, а чудо исцеления его отца, когда уже пришел пророк и сказал, что делай завещание дому твоему, потому что ты не встанешь. И Иезекия помолился, произошло чудо. Бог даровал еще 15 лет этому человеку. И все же, дорогие мои, эти истории не смогли повлиять на жизнь, на характер этого человека. Да, мы читаем истории своим детям, Да, мы стараемся рассказать им библейские повествования и тому подобное. И наши дети уже в раннем возрасте, да, они знают многих библейских героев, могут сами рассказать. Более того, наши дети могут рассказать, что значит спасение, каким путем приобретается. Но, милые мои, знайте, что новая тварь – это не та творение, которое знает библейские истории и тому подобное. Новое творение – это то творение, которое под воздействием Божьей силы и этого же слова производит перемену в жизни этого человека, и он становится новым человеком, новой тварью, как мы говорили в прошлое воскресенье. Так вот, не помогло Манассии. Время его царствования – это не просто темное пятно в жизни народа Божьего, это беспросветная тьма повсеместного и повседневного отступления и погружения во тьму неверия и беззакония, которое не было ни при одном иудейском царе, то, что мы находим при Манассии. Но вот потрясающая новость для всей Иудеи, и не только для Иудеи, потрясающая новость для всего грешного мира. Что случилось? Откуда эта новость? Эта новость, благая весть для самого отъявленного грешника. В долине тени смертной воссиял свет Христов. Где эта долина? И это не просто долина смертной тени, это Вавилонская темница, там, куда был введен этот нечестивый царь. Вдруг эта темница осветилась светом Божьей любви, светом Божьего благочестия. Что случилось? Для Божьей любви нету преград, дорогие мои. Для благодати Господа Иисуса Христа нет преграды, как мы поем в одной песне, не знаю, знаете вы или нет, там есть такие слова: «Но в темные щели, как луч золотой, как воздух она проникает, ей дано великое имя любовь, она ко Христу призывает». Так вот, дорогие мои, эта история написана не для того, чтобы мы возмущались, а эта история написана для того, чтобы мы восхищались, чтобы мы ликовали и торжествовали, прославляя и восхваляя всемогущего нашего Бога. Почему? Потому что нет такого грешника на земле, которого его Бог не мог бы достичь своей благодатью. Вот что значит эта история. Нет такого греха, который бы Бог не мог бы простить падшему грешнику, когда он идет с покаянием перед лицем всемогущего Бога. Вот что мы находим в этой истории. Нет такого грешника на земле, которого бы Бог не смог бы возродить и сделать его новой тварью, новым творением. Вот о чем говорит нам эта история. И поэтому, читая эту историю, мы должны говорить: «Слава Богу тебе! Слава и аллилуйя Всевышнему нашему Создателю за то, что Он в действительности имеет такое удивительное долготерпение и милосердие, которому нет границ». Так вот, второе, давайте мы еще раз посмотрим на описание жизни этого человека. И вникая в жизнь этого человека, чтобы наше сознание наполнилось в действительности еще большим и большим желанием восхвалять имя Господа нашего. Итак, второе. Дела и поступки царя Манассии. С чего начинается описание его царствования? Посмотрите, здесь написано, 6 стих. «Много сделал он неугодного в очах Господа». А с чего она началась? А началась с чего? С чего началось президентство этого молодого человека, 12-летнего юнца, если так можно выразиться. А началось вот оно, второй стих. «И делал он неугодно в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, поставил жертвенники Ваалам, устроил дубравы и поклонялся всему воинству небесному и служил ему». Вот с чего началось. «И никто из священников, никто из левитов, абсолютно тех, которые в действительности ответственны были за воспитание этого человека, как-никак, это царский сын, и его поведение, оно влияет не только на его личность, но его поведение, оно касается всего Израиля, вернее, всей Иудеи того времени. И заметьте, что этот юнец начинает делать все, что ему вздумается. Он еще далеко не совершеннолетний. А ведь там есть и первосвященников много, и священников. Там целая череда у них в доме Господнем. И они позволяют ему, этому невозрожденному юнцу, позволяют ему делать эти дела, которые не только касаются его, но вводят в грех всю нацию, делая безбожной. Как это может случиться? Вот что поражает меня. Ведь ему всего 12 лет. Где его духовные наставники? Почему нету ни одного священника или первосвященника, который бы сказал: «Нет, этому не будет». Потому что мы народ Божий, потому что у нас свои законы, у нас свои постановления, и это не наши, но это постановления самого Бога, которому мы поклоняемся. О чем это говорит, дорогие мои? Это говорит о духовном состоянии духовных лидеров Израиля, которые пасли не народ, а они пасли сами себя. Ну скажи что-нибудь против него, так завтра и головы лишишься. Лучше уже ж перебеситься, он еще ж 12 лет ему. А потом, может быть, станет взрослым, то и опомнится. Зато мы будем жить тихо, спокойно, никаких проблем. Да, многие верующие так и понимают настоящее время. Это не наше дело, что там делает царь и тому подобное. Кто может? Мы не имеем права вмешиваться, потому что это их дело, это дело политики. Аминь. Церковь не должна вмешиваться. Но церковь имеет, как и народ Божий, имеет одно очень важное повеление от Бога. Почему? Потому что Писание говорит, что есть церковь? Это и столб, и утверждение истины. И если мы верующие люди, вы слышали, брат говорил передо мной, что это значит? Церковь призвана возвещать истину. Церковь призвана в действительности не вмешиваться ни в какие политические дела, но она призвана провозглашать истину священного Писания, мораль, духовное состояние, что для нас является целью, что для нас является важным в нашей жизни. И это касается священников. Они должны сказать этому человеку: сущность нашей жизни, бойся Бога и Ему служи. Помните, как заканчивается одна из библейских книг, Екклесиаст пишет: сущность всего, Бога бойся. Так вот, дорогие мои, церковь должна провозглашать истину священного Писания. Народ израильский должен был провозглашать истину священного Писания, что он является Божьим народом, избранным народом, народ, который не числится среди других народов. Даже этот нечестивый пророк и то провозгласил эту истину, хотя его царь призвал для того, чтобы он проклял народ израильский, когда он шел в землю обетованную. Но вдруг Бог через него показывает, что ты посягаешь не на свое, будь очень осторожен, потому что ты хочешь посягнуть на свободу и мораль народа, над которым Бог работает. И поэтому он показывает: о, вижу народ, который между народами не числится. Вот что говорит Священное Писание: и потому, милые мои, и потому духовные лидеры, то ли Израиля, то ли иудеи, то ли христианства, духовные лидеры обязаны провозглашать истину Писания не только пьяницам и наркоманам, но и сенаторам, и конгрессменам, и в том числе и президенту. Вы слышали когда-нибудь, чтобы католическая или православная церковь отлучила от своей церкви премьер-министра или президента, или кого-нибудь, потому что он живет аморальной жизнью? А почему других свободно отлучают? Так вот, когда-то Господь, когда избрал Иеремию пророку, и он ему сказал такие слова, правда, пророк Иеремия еще, когда только Господь его призывает и начинает ему говорить: куда я тебя пошлю, а Иеремия говорит: да я же молод еще. А Господь говорит ему, то 1 глава, 17 стих: ты припоряжь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелеваю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Вот это да! Оказывается, Бог серьезно предупреждает этих людей. Да, ты хочешь быть духовным лидером для этого народа, значит, смотри, иначе я тебя поражу. Иначе я твой разум сделаю таким, что ты не сможешь отличать черное от белого. И этот человек по имени Манасия проверил верность духовных лидеров Иудеи, и он понял: вседозволенность гарантирована. Они прежде всего думают о себе. Им абсолютно безразлично то, что народ в темноте и без просвещения. Руки развязаны, теперь можно дальше делать и дальше провозглашать беззаконие среди Божьего народа. 4 и 5 стихи читаем: «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя мое вечное, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего». Вот он уже во двор зашел. Это не просто еще в Иерусалиме было, но теперь руки развязаны, теперь уж он может в доме Господнем делать, что он хочет. Бог вытеснен уже со двора Иерусалимского храма. Вот что мы находим. Оттуда должна звучать Божье Слово. Оттуда должно звучать истинное Священное Писание. Дорогие мои, когда царица Савская пришла в Иерусалим, она услышала мудрость царя Соломона. И мы читаем же в этой же второй книге Паралипоменон, 9 главе. Она когда увидела все то, что в Иерусалиме, более того, Соломон, при всем, может быть, его отрицательных качествах, как некоторые понимают, Соломон ее в храм повел, он показал служение. И вот после этого она говорит для Соломона в 8 стихе. А перед этим, когда она это все увидела, она говорит: и была она вне себя. Она была потрясена тем, что она увидела в Иерусалиме, во дворце царском и особенности в Доме Божьем. Служение живому всемогущему Богу потрясло ее, потому что она видела только другие служения, служения идолам. Так вот, смотрите, что она пишет: Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил тебя или благоволил тебя посадить на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, и поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». Вот что увидела царица в этом. Она была потрясена и восхищена, и она увидела, что Бог поставил Соломона для того, чтобы утвердить Израиля, утвердить его назначение, чтобы Израиль в действительности был тем народом, через которого Бог мог бы влиять на окружающие народы. И что мы читаем? Во времена Соломона все цари земные искали встречи с царем Соломоном, потому что прекрасно видели руку Божию, которая была на нем. А теперь что? А теперь мы идем в Дом Божий для какой цели? Ну, чтобы поболтать друг с другом, увидеть, спросить там, как кто живет. Да, народ израильский то же самое. Он идет куда? В Дом Божий. Для чего? Чтобы приносить жертвы. Но кому? Воинству небесному, идолам. Оказывается, что Бог вытеснен этим царем из Дома Божьего. Нигде во всем мире не было ничего подобного. Вот что мы находим. Более того, посмотрите, руки развязаны, то он поставил жертвенники во дворах. А теперь мы дальше читаем, посмотрите, 7 стих. «И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сынове, в доме всем Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израиля. Я положу и имя мое вовек». Вот оно. Бог обещал народу израильскому: там я буду вам, к вам обращаться. То есть имя мое наречено. А вдруг приходят туда люди для того, чтобы услышать Слово Божие, чтобы принести жертвы. И что они видят? Они видят идола. И уже кланяются не Богу, а кланяются вот этому резному идолу. Вы замечаете, как шаг за шагом, ступенечка за ступенечкой, при попустительстве этих священников и первосвященников. Где вы были в это время? Вам вручено Божье Слово, вам вручено служение среди Божьего народа. Где помазанники Господние? Вот что мы находим. Они поют хвалебные гимны этому человеку. 55 лет благоденствия, нету войны. Самое главное, люди говорят, главное, что войны нету. Вот что важно. Так вот, 55 лет. Конечно, Господь не молчал. Он посылал своих пророков. Но кто будет слушать вот этих одиноких странников? Это же были единичные случаи, когда Бог посылает пророков. А вся духовная часть, ответственность лежит на лидерах, которые именно там, в Иерусалиме, которые там, в этом храме. Они должны были вести за собой народ. Они должны были просвещать народ познанием истины Священного Писания. Вот цель духовных лидеров. И это просвещение должно касаться абсолютно всех. Но этого еще тоже казалось мало. Посмотрите 6-7 стих дальше. «Он проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енномова, гадал, ворожил, чародействовал, учредил вызывательных мертвецов, волшебников». О, Господи! Абсолютная тьма. Ни единого слова о Боге. Ничего. Полное вытеснение. Чем они занимаются? Гадают, ворожеи, чародеи, вызыватели мертвецов и тому подобное. что хочешь. Широкий спектр безбожия. Невозможно читать без содрогания. Вместо посвящения Богу своих детей, он посвящает дьяволу своих сыновей. Вот что значит «проводил через огонь в долине Енома». Как это страшно, когда с самого рождения родители направляют своих детей не к Господу, не в Дом Божий, а направляют куда? К дьяволу. Что можно ожидать? Забегая наперед, скажу, помните, когда сын его воцарился, сын Манасии, после смерти отца? Он всего 2 года процарствовал, был убит. Что он мог сделать? Он с молоком матери впитал в себя вот это служение ворожеям, чародеям и тому подобное, потому что в храме стоял идол, ему поклонялись. Вот что мы находим. И все это при попустительстве духовных лидеров. Вот что, теперь уже открытое поклонение дьяволу. Вот что. Почему же никто ничего не говорил? Ведь мы читаем, есть на странице Священного Писания, когда духовные лидеры действительности были на своем месте. Помните одного несовершенного еще царя, которому было всего 8 лет, который воцарился, и у него был наставник и духовный лидер Иодай. Куда он направлял его? Какое благословенное царство было до тех пор, пока был живой этот наставник и этот лидер. Есть другой пример, когда один царь по имени Озия, он решил войти в храм и вознести воскурение Господу, принести и все. И вдруг первосвященник стал, и вместе с ним 80 священников, как одна стена стала, и сказал: «Нет, тебе это нельзя делать». Где теперь эти люди? Потому что этот человек, первосвященник, который был во времена царя Озии, он был на своем месте. Он понимал ответственность, которая лежит на нем. Но это еще не все у этого царя. Еще не кульминация. Четвертая книга, Царств, 21 глава. Давайте посмотрим, что здесь говорится. Где кульминация его царства? Не так? Читаем 21 глава, 16 стих. Четвертая книга, Царств. Смотрите. «И еще пролил Манасия весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних». Вот оно что. Мы не знаем, кто были эти люди, и почему вдруг он наполнил кровью весь город Иерусалим, но это было преступление. Так вот, третье. Божьи действия в жизни Манасии. Итак, Манасия довел Иудею, мы читаем 9 стих, и Иерусалим до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица Господни. Бедный наш разум, чтобы уразуметь превосходство Божьей мудрости, Божьего разума. Господи, доколе ты не мстишь? Господи, доколе этот человек будет бесчинствовать? Доколе? Тем более, это Божий народ. Милый, Господь не оставил Манассию. Нет, не оставил. Да, он посылал к ним, он говорил. Но мы читаем не послушали. 10 стих. И говорил Господь к Манассии и народу, но они не послушались. Невероятно на факт. Мы не знаем, как этот человек, выросший в доме благочестивого царя Езеки, в действительности опустился до такой низости, мы не знаем. Но я хочу сказать, читая эту историю, я не могу спокойно рассуждать, что делает Бог. 55 лет, и он царствует. 55 лет. И еще раз хочу сказать, дорогие мои, никогда не делайте выводы преждевременно и не спешите осуждать. Да, Манассия был самым нечестивым, негодным человеком. Он был отступником. Он не только вредил себе, не только вредил своей семье. Он нанес огромный духовный ущерб иудеям как нации. И после его царства никогда уже иудея не смогла подняться из этого пепла неверия. Это шел закат иудеи, шел вавилонский плен. После этого. И все же я хочу сказать, знаете, что как бы ни был низок человек, как бы ни были велики его грехи, знаете, что последнее слово всегда за суверенным Богом. Он знает, кого поставлять, он знает, кого сколько лет держать на царском престоле, потому что он творец и вседержитель. Для чего, Господи, ты держишь этого беззаконника 55 лет царем? Для чего? Чтобы показать все свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Помните, это сказал Павел. Вот для чего он держал Манассию. Вот для чего он спас и Павла, чтобы показать. Посмотрите, Бог наш обладает не только полнотой власти, как всемогущий Бог. Это означает, что все, что в мире происходит, абсолютно все под его контролем. Вот что. Как в микромире, так и в макромире, как в живой природе, так и в неживой, как в растительном мире, так и в другом мире, как среди животного мира, так и среди людей, абсолютно. Христос говорит, не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не забыта у Бога, ни одна из них. У вас даже волосы сочтены на голове. Вот что говорит Господь. Подумайте, какой непостижимой мудростью обладает наш Бог, который говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исаия 46 глава, 10 стих. Вот что мы находим. И он сделал. Бог сделал. Ибо он сделал то, что было в его первичном плане прежде создания мира. Так было заложено. И это был план спасения Манассии еще прежде создания мира, поэтому Бог терпел его. Так вот, также все его греховные дела были допущены Богом до времени. Когда-то Бог дал апостолу Павлу самые великие откровения. Помните, чрезвычайностью откровений и познания. Помните, он говорит, тайна сокрыта от родов и веков, ныне открыта мне. Так возвещает Павел. Но заметьте, давая Павлу откровение, давая Павлу познание истины Священного Писания, Бог позаботился о Павле. И он позаботился и дал ему особую медицину, которая бы могла предотвратить Павла от гордости, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, Павел говорит, дано мне жало во плоть. О, Господи! А Павел говорит, пишет послание к Коринфянам, И там его оскорбляют, и там его унижают, и там на него наговаривают, и все. И Павел ничего не может сделать этим людям. И это жало, оно и жалит. Он посвятил столько времени этой церкви, больше других, он там более 1,5 года трудился, проповедовал, и вдруг вот такое отношение. И Павел молится один раз, и другой раз, и третий раз молится. Господь ответил, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, Бог допускает в церкви, в Коринфе, тех людей, против которых Павел ничего не может сделать. И поэтому Павел принял это как от Господа, и он говорит, я благодушествую, ибо когда я немощен, тогда я слаб, тогда я силен. Вот что это значит. Посмотрите, Божья премудрость, мы не знаем, почему Он допускает гонения, страдания, почему Он дает возможность вот таким людям, как Манасия, царствовать и проводить свои нечестивые законы в стране. Мы не знаем почему, но мы знаем, что есть Владыка Бог, которого премудрость несравнена с нашей мудростью. И в конце концов, вот эти все законы, они в конце концов послужат для хвалы и славы всемогущему Богу. Так мы и читаем. Почему? Он допускает войну во времена этого царя. Как мы тут читаем? «И привел Господь на них», 11 стих, «военачальников царя Ассирийского. Заковали Манасию в кандалы», как тут сказано, «и оковали его цепями, как животное». Но, наконец-то, получил по заслугам, правда? Доигрался. Так могли бы сказать многие люди. И тогда... и сегодня. Но Манасия до смерти благодарен Господу за эту войну и за эти цепи, потому что именно эти цепи, именно эти кандалы, именно эта темница в Вавилоне, где он находился в то время, они послужили для Манасии величайшим благословением. Там Бог просветил его разум. Там Бог просветил его внутренность, и он покаялся. Вот что мы находим. Радость, ликование, блудный сын навеки возвращен. Дайте лучшую одежду, дайте перстень на руки, обувь на ноги. Почему? Ибо сын мой сей был мертв, пропадал и нашелся. Ныне он живой. Вот что делает Божья благодать и Божье Слово. Посмотрите, нет такого грешника, которого бы Бог не мог бы просветить и не мог бы простить ему его грех. Радость и ликование, страдания отрезвили. Братья, дорогие сестры, как часто вы в своей жизни благодарите Бога за страдания? Как часто вы в своей жизни благодарите Бога за оскорбления, которые вам наносят? Ведь это не случайно, как часто мы благодарим Бога за болезни, а ведь это не случайно. Если мы верим, что все, что в нашей жизни совершается исключительно под Божьим контролем, и ничего в мире не происходит вне Божьего контроля, то значит и то, что в нашей жизни – то же самое. Благодарим ли мы Бога за это? Я думаю, Манасия был благодарен Господу. Павел был благодарен Богу. Он говорит, теперь я благодушествую. Навуходоносор был благодарен Господу. Мы прочитали то, что он сказал. Потому что именно эти обстоятельства привели его в правильное взаимоотношение с Господом. Хорошо. А как мы знаем, что Манасия в действительности изменился, что Манасия покаялся, что Манасии прощен его грех? Посмотрите, 4 финал жизни царя Манасии. В действительности, это был чудный, дивный день в его жизни. Дивный день, как мы поем. О дивный день, о дивный час. У каждого из нас когда-то в жизни были такие дни. О дивный день, о дивный час, когда Спаситель первый раз проговорил нашей душе. Беззаконник, идолопоклонник, язычник, убийца. И вдруг он в цепях и в оковах, но оказывается, он свободен. Почему? Потому что если Христос освободит, то истинно свободны будете. Если со Христом, помните, у нас брат Ковальчук был, когда-то он всегда повторял, со Христом и в темнице радость, и в темнице свобода. Но без Христа на воле темница. Так оно есть. Да, в оковах, в цепях, в темнице, но он свободен теперь, потому что написано, и услышал Господь его моление, и 13 стих, и помолился ему, и Бог преклонился, и услышал его моление. И дальше возвратил его на царство. Вот что мы находим. Он свободен. Манасия радуется. Он был мертв, теперь жив. Бог восстановил мертвого, духовно мертвого человека, сделал его духовно живым. Грехи его прощены. Он дал ему чудную надежду, небо торжествует, ангелы ликуют, вот что мы находим. Но зато ад трепещет, ибо дьявол посрамлен навсегда. Божья мудрость. Заметьте, для того, чтобы спасти Манассию, Бог приводит в движение целое государство. Военные действия. Да, нам кажется, что эти военные действия там где-то что-то кому-то захотелось лишнюю территорию оттяпать или еще что-то другое, но у Бога совершенно другие намерения. У Бога план спасти Манассию. Вот почему война между иудеев и между ассирийцами. Бог допускает движение между народами. Так говорит Священное Писание. Смотрите, 45-й псалом, прочитайте, что здесь написано в 45-м псалме. Итак, 7 стих. «Вошумели народы, двигнулись царства, Всевышний дал глас свой». Вот почему народы движутся. Почему? Потому что Всевышний дает свой глас. Так и здесь, дорогие мои, Бог приводит в движение два государства для того, чтобы спасти Манассию, потому что это было в его божественном плане. Хорошо, а где уверенность в истинности покаяния? Где в действительности мы можем однозначно сказать, что да, как тут написано, «И узнал Манассия, что Господь есть Бог». Да, Манассия возвращен на царство. Теперь посмотрите, это другой человек. У него совсем другой менталитет. У него совсем другое осознание. Его знание наполнено совершенно другим. Посмотрите, и после того, читаем 14 стих, построил внешнюю стену города Давидова. Дальше он, что он сделал? И низвел чужеземных богов, и идола из дома Господня убрал, и все капища, которые судил на горе, соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы, и мирные, и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву. Вот оно. Кто во Христе, тот новая тварь. Когда Бог действует, когда Он в действительности просвещает разум человеческий, и человек в действительности всем сердцем своим вопиет Господу, обращается к Господу, осознавая свой грех и свое преступление, Бог меняет этого человека, и это видно по делам его. Так мы видим и у Манассии. Потому что сам Бог позаботился о том, чтобы покаяние Манассии ни у кого не вызывало сомнений. Сам Бог заботится об этом, дорогие мои. Поэтому Он дает силу всем тем, которые в действительности покаялись, пришли к Нему. Он дает силу Духа Святого, которые дают Ему силу для того, чтобы жить жизнью, посвященной Господу. Итак, в заключение хочу сказать, в результате исключительно Божьих действий никакое участие человеческого не произошло в обновлении или возрождении Манассии. Исключительно в результате Божьих действий, исключительно по Божьему долготерпению, исключительно по проявленной Божьей милости и Божьего милосердия Манассия прощен, Манассия спасен, Манассия возвращен. И поэтому, милые мои, читая это, сегодня мое желание, чтобы эта история глубоко, глубоко осела в нашем сознании, дабы после собрания, чтобы в действительности наше желание еще более возгорелось воздать славу Богу. И если мы не видим своего состояния до уверования, то хотя бы за спасение Манассии возблагодарим Господа. Хотя подумайте и вспомните о себе, когда первый раз Господь проговорил вашему сердцу, когда вы в действительности увидели себя падшим, погибшим грешником, и вы возопили Господу, и Господь услышал, и Господь простил вас, и Господь сделал вас новым тварью, Господь сделал вас наследниками вечной жизни и вечного своего блаженства. Он достоин вечной славы и вечной хвалы. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.